Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Архив поэта Алексея Парщикова, вышедший в издательстве НЛО под названием «Кёльнское время», стал одной из самых заметных и необычных книг прошедшего года в России. Помимо писем, статей, интервью и переводов, в книге впервые публикуются киносценарий «Сомнамбула» и связанные с ним стихи и проза. Составлением и редактурой занималась вдова поэта Екатерина Дробязко и прозаик Андрей Левкин, в прошлом главный редактор рижского журнала «Родник» и московского интернет-портала «Полит.ру». О том, чем интересен архив одного из самых значимых поэтов современности, и о способе Парщикова мыслить и писать, наш специальный корреспондент Елена Фанайлова поговорила с Андреем Левкиным на фестивале «Слово ново» в Черногории.
Мне кажется, что вы с Екатериной, когда собирали эту книгу, вы постарались показать того Парщикова, который существовал и в Америке, и в Германии, такого мощного Парщика нулевых. Как это было устроено, Андрей?
Я работал просто от того, что есть. То есть она меня пригласила. Я не знал, что у нее за архив, как он лежит. Он хорошо лежал, более-менее
это
под папочком.
Компьютер.
Не только там куча всяких вырезок, которые он где-то таскал, там, которые она там сохранила. Я смотрю, по вырезкам это можно вытащить, это можно. Это стало понятно. По каким там разделам все это делать. Узнаешь человека, знаешь, довольно давно, понимаешь, как он работает. И ты видишь, что вот в этом общем объеме там просто лежит операционка, причем она готовая. Это операционная среда, в которую можно зайти и там находиться. Все это заканчивается гигантским там файлом Current на 5 листов. Это вообще размер книги. Ну, у него был этот Current все время. Он был как вот какой-то такой, гармошка такая. То сузится, то расширится. И вот 5 листов. Это вот то, с чем он мог работать дальше. И да, еще такой момент, что там интервью, диалоги, да, они двойные. Есть интервью с ним, интервью, которое он берет, есть просто беседы, просто без жанра, письма. Ну, Катя согласилась, потому что, ну, как бы, а что делать-то? Я говорю, нам не нужны ответные письма. Нас интересует просто то, что написано. Мало того, мы не смотрели никакие почтовые агенты. Он сохранил письмо в папочке с фамилией, там, не знаю, допустим, Андрея Мощенко. Это Дедрага, там, не знаю, программа там. Вот это мы стоим. Плюс еще, там же были проектные истории. Вот он издает у Кукулина книгу. Это же не могло не сопровождаться разнообразным количеством, обменом всяких вот эпистолярий туда-сюда, какие-то другие планы, что-то еще. В таких случаях, вот если проектная переписка есть, вот внутри это вставляется. И это гигантское тайное переводное, это штука Бернштейна. Там тоже куча всяких
комментариев. Ну, это книга
фактически. Это книга внутри.
Книга, сам
она издавалась, ее никто не видел, никто не знает.
И вы ее поместили в этот сборник.
А почему нет?
А
где она еще
нет?
Будет?
Да, а почему, да?
А почему не поместить Палмера с Санном, который, собственно, тоже там совершенно естественно. Он ее перевел. Это да. Тот контекст, в котором существовало.
Для меня в этой книге 3 главных открытия или 3 крупных вещи. Это проект, который называется «Сомнамбула», или «Подпись». Это сценарий, вокруг которого выстраивается какое-то количество стихов. Это его тексты о Дмитрии Александровиче Пригове. Я вообще, например, не знала, что он писал о нем диссертацию или как-то вообще с ним работал. И «Дирижабль» – большой такой корпус текстов, где находится совершенно гениальная произведение под названием «Сельское кладбище», такая вариация на классическую тему. Жуковского, давайте начнем с обсуждения «Сомнамбулы». Это сценарий, прежде всего, и вокруг него выстраивается какой-то корпус воображения. Это, кстати, очень похоже на то, как Мандельштам устраивал свои мыслительные блоки. То есть есть проза, есть какие-то референции, к которым он постоянно обращается, и совсем грубо проза плюс стихи. Вот здесь то же самое, в сценарии плюс стихи.
Да, я не думаю, что здесь была связь. В определенное какое-то время вот есть такая тема, вот там есть АЭС, с которым он думает договориться, вот он пишет как...
АЭС – это группа художников, давайте уточним, что прежде всего, конечно, это все очень связано с эстетикой утопически гипертрофированной конца 90-х, начала нулевых Мэтью Барни, даже не вспоминая о том, что Алексей любил Мэтью Барни, я вижу это на страницах этого сценария.
О, ну это любопытно, потому что мне игра АЭС с Барни никогда не бились близко, потому что абсолютно у меня совершенно разные территории. Но неважно, да. Ну, я не знаю, но, по-моему, он все-таки не писал все это вместе. Потому что, скажем, там есть мне текст один написанный. Он шел просто отдельно, никаких коннотаций к «Сомнамбулам» чему-то еще не было. Просто
а почему
вот...
он включен тогда в этот корпус произведений?
Наша тусовка всегда умела монтировать. Почему нет? Здесь же нет содержательности тематики, она по-другому возникает. Не берется тема, которая развивается, развивается, приходит к какому-то выводу. Просто вот это есть, вот это есть.
Трупность тогда в чем? Как это собирается, на чем?
Оно есть, оно как-то вот оно присутствует. Я же написал ужасно пошлые слова там в предисловии о том, что это другой тип, это просто типа вот условно, три раза вот в кавычках вот всего этого визионерства. Они же опираются на ощущение какой-то тяжести, присутствие какой-то вот единицы, которую надо кругами пообходить, вот будь то это, а вот это тоже имело отношение к этому.
Давайте прям разъясним совсем просто, что речь идет о метафизике типа Сведенборговской, что это какие-то воображаемые или реально существующие поля реальности, не всегда доступные бытовому прочтению, счетному, тактильному. То, что считается, условно говоря, цивилизацией европейской считается миром сознания, рационального. А вот это мы имеем дело с той информацией, которая не очевидна.
Единственное, я бы тут немножечко убрал Сведенборга в сторону и вместо него поставил бы Бема и Блейка. Если такая штука существовала 300 лет назад, ну, это фишка работы. Кто-то под нее подпадает, кто-то это делает. В той или иной форме. Называя, не называя.
Можем даже не впадать в религиозную метафизику, а просто давайте впадем в чисто философскую метафизику.
А ее тут нет, религиозной тут нет абсолютно.
Понятно. Речь идет о неком устройстве мира, которое на самом деле практически все люди чувствуют, но выразить не могут. И вот литераторы определенного образа могут что-то об этом рассказать.
Ну, боже мой, у него же ранняя книга, это «Фигура интуиции», то же самое, названное как-то с этой стороны, с этой.
Про энергетические структуры материального мира. Так вот, про сомнамбул. Для меня это очень такая вещь про время. Я представляю, что ее мог бы снять Зельдович. Напоминает мишень, которую он снял по Сорокину. То есть вот некоторый такой мир утопического, которым были художники заняты в конец 90-х, начало 2000-х.
А я не помню, может быть, разговор Зельдовича-то и был как раз. Ну, потому что это же отношения Зельдович, Драгомощенко.
АЕС. Художники группы АЕС. Евзовичем Парчиков делает отдельный проект. Угу. Вот этот тип визуального. И, конечно, Зельдович, Драгомощенко.
Что-то тут могло быть, да.
У меня такое ощущение, что первоначальная такая поп-триада Парщиков, Жданов, Еременко, она довольно быстро сменяется триадой Драгомощенко, Левкин, Парщиков. Или там вот всех визуальщиков сюда можно подключать. Я говорю уже про нулевые, нет? Вот я сейчас имею
может
в виду
быть,
способы
да.
описания. Довольно просто критики придумали метафористов.
Такая была.
Это была рабочая гипотеза. А речь, я думаю, должна идти на самом деле о метафизике. Хотя это слово тоже многократно использовано. И чаще всего говорится об английской метафизике, о том, как Бродский потом возвращает метафизическое измерение через английскую метафизику. Но в случае Парщикова, я думаю, мы имеем абсолютную такую чистую картину метафизического мира. И он же не случайно, или вы не случайно, в конце книги публикуете письмо к Драгомощенко, где он говорит: «Аркадий, я чаще всего возвращаюсь к твоим книгам».
Но там есть что ли нюанс. Я пытаюсь думать, а там Володя Арестов, допустим, еще и Кутик, допустим, еще. То есть, ну, с чем мы как бы вот нормально вдвоем относились, это то, что метафизика делается по ходу текста, по ходу. Вот она там возникает. А Аркадий был склонен больше к заданному ряду. Как бы он выбирал себе, как сегодня мир устроен, и уже из этого, исходя... А мы типа не знаем, как он устроен, мы как-то выясняем, да? А он вот, значит, устроен так, значит, вот может быть еще процитирует кого-то, и из этого что-то у него завесится, и он будет производить свою там сому, от которой становится всем хорошо.
Мы, Андрей Викторович, не прочтем случайно вот этот текст упомянутый вами, который вам посвящается. Я могу вас попросить об этом?
Он не мог бы проснуться от сирены в ушах, его слух не цепляется за разрезы гроз. Камышей не касаясь, но скользя в камышах, пересохшие боги по связи незримо ведут его на допрос. Как монетка глотает на камне свои эллипсы, пока отзвенит. Черт тот треп с воды в его животе чередной ледяных и горячих спиц. И еще он похож на разрубленный луч, принимающий вид параллельно дрейфующих стержней по сеткам таблиц. Он так опустошен, что не знает ни что говорить, никому говорить. Есть ловушки на горных дорогах, когда подведут тормоза. В запредельных ракушках таких тишины не избыть. Ответвление в глушь, где вибрируя зреет бальзам, и очнуться нельзя. Он выходит на пастбище к вегетарианцу, арийцу, быку. Вот по госте река, ряды укреплений, которым капут. В перспективе косарь, то туда, то сюда, словно капелька по козырьку, на могилах собаки сидят, горизонт стерегут.
Меня интересует еще такая техногенность, что ли, ваша общая. Плохое слово, я понимаю. Ну, понятно, Левкин и Арестов, они, допустим, математики. А вот Парщиков совершенно же нет.
Абсолютно нет. И потом я, в общем, тоже нет, потому что программистом 10 лет работал, но образование, да, наверное, как-то сказывается. А Аристов тут да.
Что это такое? Откуда эти биотехногенные какие-то конструкции, которые, вот, допустим, за каждым текстом Парщикова я вижу, как сгусток материи, который существует?
С математиком это понятно, допустим, это же не числа, не вычисления, это просто структура.
Да,
система
бы,
отношений структур, чего-то еще. Ну, а его, по-моему, было по его сельскохозяйственной дисциплине тоже интересные варианты гибридности. Это же вот эти коты, которые бродят по заводу, где делают леомедицину, вот они как-то там мигрируют.
Там много всего.
Да, там происходит что-то. И потом выстраивают какие-то вот эти объекты, там, боже мой, там что-то. Удоды какие-то странно себя ведущие. Новогодние строчки тоже совершенно какие-то замороченные на тему. Как-то закручиваются, как-то очень пошло встроено там Брегеля, как, ну, Вилонской башни. Ну, это новогодние строчки, а он делает елку таким образом.
И, опять же, мое впечатление от книги в целом, это его как бы предчувствие генной инженерии. Бума, точнее, ее последних лет и вообще вот интерес к этому утопическому, опять же, проекту. Это и в Сомнамбуле есть. Сомнамбул уже там бесконечно, мало того, что это какой-то странный дух, который передвигается по нескольким столетиям, он еще и вселяется в очередного человека и фактически остается бессмертным. Это идея бессмертия, безусловно, существующего с 18 века, наверное, такая разрабатываемая идея возможного человеческого бессмертия.
Ну, барыня отсюда.
Да,
третий кремастер и прочие.
Ну, кремастер, вот, конечно,
да.
Кремастер.
Не все, наверное, но парочка тоже. Там третий точно с этим Крайслером, с этим человеком, которого что-то там вживляют. Жгусь эти хозяйственные склонности к расширению мира. Почему Мичурин что-то сделал, типа там нельзя хотя бы до бумаги?
Ну, у меня такое ощущение, что вот этот тип размышлений о мире, он закончился с очень простой вещью. И эта степень сгущения реальности, это невозможно по одной простой причине. Биологические изменения нам сейчас предъявлены с интенсификацией военных действий. Множество чудовищного видео, которое поставляет нам интернет. Мне кажется, что это все как-то так визуализировалось, что воображать это уже довольно тяжело в мире текста.
Это было, по-моему, несколько служебная история. Но все-таки он хранил эти тексты, там, свои какие-то архивные истории, и в компьютере хранил. Но себя, в общем, эта книга такая вот монада громадная. Вот она обустроена совершенно, больше не напишешь, вот, ну, можно было написать так или иначе, там чуть-чуть изменив, но там вот что, 50 листов, по-моему, очень так бытовой вариант, чем отличается там объект от субъекта. Объект относится, оценивает, а субъект соотносится. Вот здесь вот 50 листов субъектности. Там не будет ни одной оценки. Это плохой там сисику, я люблю этого, это там вот то-то. Нет, это вот примерно вот то-то, это, наверное, вот это. Очень такая сильная мандата, да, которая входит в отношения, и что с ней еще делать?
Вопрос у меня про концепцию райских и адских людей. Точнее сказать, вот в интервью его конца 80-х, начала 90-х есть, он говорит, что в отличие от шестидесятников, которых интересовала история страдания, грубо говоря, вот сталинский период, да, ГУЛАГ, Шаламов, условно, вся конструкция русской литературы как мира страдания. От нее люди поколения Парщикова, я пытаюсь передавать своими словами его текст, не то чтобы уходят, она им просто не свойственна. И он говорит, что в отличие от мироощущения ада, в котором находились мозги лучших писателей 60-х годов, мозги писателей 80-х уже находятся в положении рая, когда человек выстраивает себя, информацию вокруг себя, свою собственную жизнь и жизнь свою в культуре, как будто он уже в раю. Знания приходят к нему по доброй воле, и он их привлекает по доброй воле. Прекрасная концепция. У меня есть ее критика, безусловно, но что бы вы сказали?
Она запутана, потому что исходно, это же Юкон сказал Малинин. Это он оценивал. Вот. Да, и, соответственно, ну ладно, мы, кажется, немножко приукрасим историю, но, скажем так, ходим по Москве, где-то шляемся, ну, куда-то от встречи к встрече, и вот он, значит, начинает рассказывать про Малинин, там люди рая,
Это Леша рассказывает?
Да. Говорит, да, мы люди рая, ну, не поэтому, а потому что рай – это когда интересно. А интересно все,
это правда. Здесь чистая правда, ему было интересно все.
Вот стрип большой, да?
Что? что прямо-таки красной нитью проходит в этой книжке, это его критика Москвы. Вот в чем он остается неизменным с 80-х годов до, собственно, конца? В том, что он считает Москву буржуазной, провинциальной, очень эгоистической, очень зацикленной на себе, имеются в виду московские элиты. Вот прям честно назовем это. Элиты журналистские, писательские, какие-то там еще люди. В тексте это удивительным образом есть. Да, я сама с ним говорила о Москве, когда он приехал, кажется, 2002 года, я небольшое интервью с ним делала, и у него масса наблюдений, вообще масса.
Он приезжал, когда книжка вышла в НЛО.
Ну, надо сказать, что он, в общем-то, достаточно критичен и к американской системе образования, и к любимой им Германии, а он любил обе страны, Германию и Америку. Это даже, может быть, не критичность, я думаю, а просто очень трезвый какой-то взгляд, очень ясный. Вообще он очень ясно, мне кажется, смотрел на вещи.
Три версии, почему Алексей Максимович Пращиков, будучи в Германии, не выучил немецкий язык. Первая версия состоит в условно там международный человек, как бы такой вот персонаж. Это на английском все должно происходить. Все на английском, не надо уходить в локальные те самые. Через два года идем там куда-то. Приехал я к нему, мне там ведет показывать вид Винерплац, там Кёльн вдалеке. Я в Германии тогда как-то не часто бывал. Я, значит, иду и что-то там вывески читаю, что-то еще читаю, вот, спрашиваю какие-то вещи, а это что? Да-да-да-да, говорит, вот у них есть эта вот фигня, да, представляешь? Вот как можно учить этот язык? Представляешь, они приставки переставляют. Вот как вот?
Конец.
Конец. Второе объяснение. Противоестественное отношение речи, вот такое поведение. Поэт не может это вынести. Дальше. Я улетаю. Ему то ли скучно, ну просто вот он меня тащит. Давайте я отвезу в аэропорт, чтобы там. Я говорю, да я доеду, ну как бы вот мы пересаживаем в Дойц, нет прямого из Бухфорста, там до Дойца надо отъехать, и он уже в аэропорт. А там время 6 утра, перрон забит, народом надается, курит там в отведенных местах. Говорит, да, рано встает в Германии. Говорит, да, говорит, понимаешь, вот и мне надо было на эти курсы ходить с 6-7 утра. Ну, кто это может вынести? Поэтому метафизика всегда ступенчатая. Из этого не следует, что предыдущие два не соответствуют чему-то объяснению. Может быть, если бы у него второго, как-то и с третьим бы обошлось. А вот приставки в конец бы...
Еще одна штука, в общем-то, видна мне или бросается в глаза по этой книге. 80-е годы – это полное отрицание политической составляющей в своей жизни, в жизни художника. То есть вообще вот ноль отодвигания и отказ от этого всего. И вдруг уже даже не середина 90-х, а прям буквально с первой половины, с интересом он начинает говорить про Ельцина, про политические любые расклады, как факт той же метафизики исторической. Понятно, что ему опять становится интересно не политики, не кремлевская легенда, а то, как это проявляется в мире медиа, как народ это все чувствует. Это становится предметом его критики тоже.
Это начало 90-х, я в Москве еще не работал, я в конце 90-х, тогда там что-то там
бормотали. Я бы сказала, что да, вот есть одно показательное интервью 96-го года, где он начинает рассуждать о политике так, как никогда в предыдущих интервью об этом не рассуждал.
Ход времени у нас всегда изучался по картинкам. Оно и проще, и нагляднее. То есть и по журналам, которые мы там болтались, и то есть в любом месте поехали на выставку, поехали туда, вот есть такое. То есть выставочная тема, она была чуть ли так не визиторганизующая.
Основная.
Основная.
Конечно, она основная для него, как для человека визуального, это была важнейшая история.
И не визуальная, на самом деле. Просто-напросто. Это самое... Ну, я сейчас сижу, там пишу какие-то рецензии для архитектуры, мне нужна, потому что вот этот самый ход времени, ну какие тексты, какие буквы, ты поди пойми, кто это делает, никто не переведет, а тут видно просто вот это, да.
И Алексей одним из первых, мне кажется, людей говорит о том, что поэзия должна начать себя рассматривать в контексте общего движения contemporary art.
Не, а это естественно, это основная тема. Мы работаем в contemporary art. Ну, буквами, ну и что, да.
И, собственно говоря, поэтому, возможно, довольно трудно вот этой вот наивной русской литературе и критике трудно понять, что же происходит на ваших страницах. Я вот так это сформулировала, собственно говоря, вот без этого понимания, что это contemporary art, невозможно про это рассуждать.
Ой, так кто-то уже бормотал.
Да?
Как бы тема, что это contemporary art, он как-то там где-то болтается там на задворке. Да. Просто прикинуть, сколько есть музык на свете. Ну, штук 128.
О, кстати говоря, если Паршиков музыка, то он что?
Не думал.
Ну так, Штокхаузен.
Ну, Штокхаузен у него, да, да, это его там любимый-нелюбимый Штокхаузен, само собой, Гагаку. Долгое время слушал гагаки.
А японские. Поясните, что это такое?
Это что-то японское из такого древненародного. Ну, то есть вот ритмическое, да, шумовое, скорее. Ну вот он с Жигуном по этому поводу переписывался.
Они подружились же.
На поводу компакт-лейбла, как бы кёльнского, там очень хороший минимал-техно. Вот это существовало, безусловно.
Имеется в виду Павел Жагун, композитор,
да,
и поэт.
Да. Это несмотря на композитор и поэт, он, в общем, шумовик и звуковик.
Саунд-артист,
да. Кёльн-компактный, вся эта линия мне тоже как бы так интересно. Что-то еще было. А что хотели человеку, у которого там, не знаю, на кухне висел Джаспер Джонс и продукция. Ну,
тем не менее,
да.
Он призывает в своих последних интервью художников России обратить внимание на то, что они существуют в восточноевропейском контексте. Эта мысль, мне кажется, очень правильной, верной, потому что, несмотря на железный занавес, параллели проводимы. Возможный московский концептуализм, тот же Пригов, легко встраивается в картину восточноевропейского перформанса, и сейчас уже существуют такие теоретические работы, которые показывают выставки 70-х, где видно, что Пригов и компании, или там московские концептуалисты типа коллективных действий, они запараллеливаются с перформерами, допустим, Загреба или Праги.
В конце концов, и ситуационисты существовали как арт. До этого вполне и какой-нибудь Флюксус, допустим, тоже. И другая девушка, в общем-то говоря, кого-то мужичка на цепочке творила, да, задолго до всего этого. Не параллельно, это просто такая схема, она есть уже.
Это такая странная поэзия. Я про Алексея Максимовича говорю. Такая странная литература, что ты читаешь, ты абсолютно оказываешься ей заворожен, потому что ты входишь в его шкуру, ты просто становишься этим человеком, который вот это все пишет, видит, там читает. И в то же время ты понимаешь, что это? Это, в общем, проект. Это такой, я не люблю слово проект, но это, скажем так, большой воздушный пузырь, где информация никак не связана со стереотипным представлением о том, что человек должен чувствовать. Где это все? Или это не
важно? А черт его знает, это могло не предполагаться. Производит очередная там фигурка, смешные фигурки интуиции, они там чух-чух-чух-чух, а читающий как бы так вот на чем-то ведется и начинает выстраивать из этого. Ну, это правильно, потому что из этого и надо выстраивать.
Это аттракцион. Аттракцион невиданной смелости, я бы сказала. И практически цирковой.
Аттракцион цирковой.
Да.
Паршиков звонит однажды, слушаем. Он жил тогда еще на Сиреневом. Я с него. Слушай, ты должен приехать. Просто давай вообще собирайся, приезжать. Есть дело. К нам зверинец привезли, слушай. Такой, значит, небольшой такой вот зверинец такой. Надо видеть. Там есть бегемот. Его звать Васик. Это царь зверей. Слушай, говорит, это шедевр. Когда он раскрывает свою пасть, там внутри такое вот пурпурно-багровое. Это впечатление, что это кукольный театр, и там должны появиться куклы и разыгрывать спектакль. Я приехал, мы пошли осматривать Васик. Васик был прекрасен.
Эта книга и про умирание тоже. Часть текста пишется на фоне болезни.
Ну там их хватает.
И,
безусловно, там трясь практически.
Я бы сказала, что это очень умные и самоотчетливые тексты. Мало кто способен выдержать это состояние довольно длительное, или уж долго болел, скажем так, и находиться в таком трезвом статусе.
Ну что тут мне надо говорить? Тут я не понимаю. Человек долго болеет. Там, ну он либо-либо, да, либо становится трезво понимающим, либо нет. Если либо нет, тогда он не пишет после этого момента.
Ну, видим, что он пишет до конца, фактически.
Ну, да, да, да.
Несколько маленьких текстов.
Но в конце еще в Венецию собирался. С Дыбским книжку, чтобы совместно.
И письма к сыну. Ребенок становится фотохудожником, и Паршиков берет с ним очень профессиональный разговор о том, как устроена фотокарточка, как устроено изображение, на что должен человек обращать внимание, который работает с визуалем.
А главное, то это все, главное было то, что действительно все как бы срослось, сложилось. Нормально воспринимается людьми просто, но это очень большой объем. Какая-то единица есть. Все связано, весьма разные элементы. связаны как-то вместе. Есть какая-то последовательность. Типа периода, вот что-то возникло, через 20 лет что-то там написалось. Боже, вот диссертация про нее появилась. Она была вообще в 90-м году, да, вот она вдруг возникла. Обратение диссертации о Дмитрии Александровиче Пригове, видимо, магнитофон ДЗА. Плюс же магнитофонная запись, да, разговора, да.
Он нашел случайно, фактически.
Диссертация это была у Давыдова в комментариях. Они даже как-то печатали, оттуда взяли.
И поразительная, просто поразительная по нынешним временам эрудиция, Андрей. Тут ты читаешь, и на каждой странице ты видишь какое-то имя, ты видишь объем прочитанного, причем это от античной классики до современнейших каких-то критиков, теоретиков искусства.
А Бог его знает. Это как с этим. Вот украинская барокко, Иван Чехсова, украинская барокко,
да,
искренне уверен Аристов. Ну, как интересовал? Ну, вот прикольно, стишки ромбом. О, отлично, вот да. И сидим во Львове, парочка, первый раз приехал во Львов, пьем, как это полагается, во Львове водку там еще с двумя львовянами. Парочков зачем-то взял с собой во Львов столб или утверждение истины Флоренского. Что-то там зачитывает. Ну, что он его изучал, что ли? Он что, богословие?
Ну, насчет барокко, он говорит в одном интервью здесь, обрел книжку про украинское барокко, теоретическую, и страшно, значит, вот ей вдохновился. Есть такое на страницах редактируемой вами книги.
Да-да-да, я в литинституте ощущал очень недостаток источников, исходников, да, вот он, вероятно, компенсировал это.
Я осмелюсь сказать, что в силу своей чувственности и гиперчувственности. Он прекрасно ощущал энергию места. Он говорит о том, что он вырос и там долгое время жил в Донецке. Донецк, до того, как стать территорией отпавших от всех родин людей, он же... Это университетский город. Это город вообще довольно высокой терминационной культуры и все такое. И вся эта жизнь, Леш, на поле Полтавской битвы и в этом его доме, и это его сельско-хозяйственное образование и родители доктора. Это все про, мне кажется, гиперчувствительность, гиперчувственность, которая поглощает интеллектуальное и съедает его. И да, можно читать, листать Флоренского, и буквы будут эманировать.
Да. Конечно, это все так. Конечно, да. Если соотноситься, особенно это в голове по поводу соотношения, обратим внимание, русская культура, российская культура. Это человек, который не имеет отношения к российской культуре, потому что он никогда не находился в России.
За исключением института какого-то.
Это Советский Союз.
Советский Союз.
А Россия, верно, как таковая, верно, не работает. И вся эта штука – это вот нормальная русская культура, не имеющая отношения к метрополии. И еще можно сказать, что некоторые книги могут просто быть. Некоторые авторы тоже могут просто быть. Это не предполагается немедленная их экранизация, критикизация и всякое прочее. Это редкая штука, да? Вот. Прямо вот такую штуку сделать, это примерно как, вот, я не знаю, там, Финниганс Вейк отредактировать. Это что-то такое.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник», посвященный книге Алексея Парщикова «Кёльнское время». Елена Фанелова беседовала с писателем Андреем Левкиным. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор программы Дмитрий Волчек. Всего доброго.